Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте! В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с политологом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. Переговоры сирийского руководства и оппозиции пройдут в начале января, заявили в Организации Объединенных Наций на этой неделе. О необходимости проведения диалога говорится в резолюции Совета Безопасности ООН, единогласно принятой по инициативе Соединенных Штатов 18 декабря. Она также предполагает проведение выборов в стране в течение полутора лет. Председательствовавший на заседании Совета Безопасности госсекретарь США Джон Керри назвал резолюцию важной вехой на пути урегулирования сирийского конфликта. Однако многие политологи полагают, что с ее принятием ничего не изменилось. В числе скептически настроенных экспертов Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он считает, что стороны конфликта так и не сядут за стол переговоров, а проведение выборов в существующих условиях не имеет никакого смысла. Многие высказывают такую позицию, что эта резолюция – это очень важный шаг на пути к миру в Сирии, что действительно что-то пойдет какой-то процесс и что-то начнет меняться. Вот ваше мнение по этому поводу.
Это спектакль, который разыгрывает международная дипломатия, который до смерти не хочется признаться, что ничего не получается ни из какого мирного процесса, начиная с так называемого плана Кофи Аннана. Он провалился с треском, потом другой человек был Брахими, потом третий, никому ничего не удалось. И сейчас не может ничего получиться, но признаться им в этом неудобно. Сказать «все, мы умываем руки, у нас ничего не получилось», все упирается в проблему Башара Асада. Каждый день я где-нибудь читаю, каждый день, что вот появились признаки того, что Россия от него откажется. Все это чепуха. В течение 4 лет Путин его поддерживает с самого начала гражданской войны.
Когда принималась резолюция в пятницу, после принятия резолюции выступал сначала Джон Керри, который сказал, что, собственно говоря, Асад, как вы говорите, совершенно обанкротившийся, да, лидер, который не может больше управлять, объединять.
Ну, я знаю, что он говорил, да, ну
да,
и
да,
что?
Да, но вы знаете, после него выступил Лавров.
Я тоже знаю, что Лавров говорит.
Да,
что
Лавров не упоминал Асада вообще.
Да в резолюции нет его.
Да,
в резолюции нет даже такой фамилии, такого имени нет. Международная дипломатия спрятала голову в песок. Путин не может от него отказаться, потому что это означало бы потерю лица. Это означало бы, что с самого начала неправильно рассчитали. Что касается противоположной стороны, то как раз Запад можно уломать. И Европу, и Америку можно уломать. Я уже год тому назад читал статьи или выступления некоторых очень видных и крупных умных американских обозревателей. Понимаете, например, таких как Ричард Хаас, человек, который руководит Council on Foreign Policy, не что-нибудь. И он год тому назад писал, что плюнуть надо на него, помириться с ним, ничего страшного не будет. Главное, это враг, это ИГИЛ, вот надо бороться. И совершенно ясно, что с тех пор тем более можно сказать, что с ним можно помириться, потому что заключено соглашение с Ираном, вот это историческое соглашение. Вот. Тут мы подходим к вопросу, почему вообще такая неприязнь по отношению к Башару Асаду на Западе? Чем он насолил? Что он такого сделал? Он никакой не фашистский диктатор, ничего. Очень просто. Он единственный партнер и союзник Ирана. А Иран последние несколько десятилетий был главным врагом Америки на Ближнем Востоке. А последние несколько лет, когда казалось, что он вот-вот дойдет до производства атомной бомбы, тем более казалось, что будет война. Израиль не потерпит этого, нанесет удар. Иран ответит по американским объектам, будет большая война. Так вот, слава богу, сейчас заключено соглашение, войны не будет. А раз так, раз с Ираном уже наладили отношения, С него будут снимать санкции международные. Америка, может быть, восстановит с ним дипотношения. Компании иностранные со всех стран мира ринутся туда помогать ему встать на ноги. То какое же будет иметь значение Башар Асад как друг, партнер и союзник Ирана? Ровным счетом никакого, плевать на него. Поэтому совершенно спокойно можно закрыть на него глаза. Пусть сидит в Дамаске. Я говорю, с точки зрения здравого смысла, конечно, надо было бы Западу изменить свою позицию. Но, во-первых, тут тоже есть проблема потери лица. Получается, что Обама тогда промахнулся, не рассчитал, не понял ничего. Прошло 4 года, а кто в Дамаске сидит? Тот же самый Башар Асад. Вот как промахнулся Обама-то. И ему к концу своего президентства неудобно признаваться, что он сглупил. Так что лучше уж будет как есть. Это, во-первых, можно было бы, повторяю, уломать и Западную Европу, и Америку. Можно. Но как быть с Турцией, Саудовской Аравией и Катаром? Вот эти три государства, которые твердо и бескомпромиссно решили сделать все, чтобы его свалить. По своим собственным причинам. Вот на них никакого влияния у России нет, никаких рычагов нет. С Турцией даже и говорить нечего. Сейчас тем более поссорились с Турцией. Так чего они будут идти нам навстречу? Поэтому Турция ни за что не признает его, Башара Асада. Это погибающая страна, залитая кровью. Это страшное дело. Это ни одной такой другой страны нет сейчас. Даже Ливия лучше. Понимаете, 50% жилого фонда разрушено. 7 миллионов людей потеряли дома. 4 миллиона людей бежали за границу. Если даже представить себе, что все эти упомянутые мной страны согласятся, черт с ним, пусть сидит. И это ничего не даст. Потому что главное, это те, кто воюет сейчас. Всего в Сирии насчитывается около 7 тысяч различных вооруженных группировок. Ну, большинство из них мелкие, неважные. Но есть свободная сирийская армия, состоящая из дезертиров, которые 4 года назад двинулись в Турцию и там создали вот эту свободную сирийскую армию. Есть исламистские, есть полуисламистские, есть исламистские, но не экстремистские группировки. И есть, наконец, вот эти изуверы, террористы, также Джабхат ан-Нусра. Понимаете, все эти люди воюют годами. Они проливали кровь, они хоронили своих товарищей. С какой стати, спрашивается, они сейчас пойдут навстречу? Тем более, что на прошлой неделе Башар Асад выступал, и он сказал, они должны сложить оружие. Здравствуйте, приехали. Люди 4 года воюют, значит, от них требуют, чтобы они сложили оружие. И куда им деваться потом? Зарыться в землю? Бежать в Африку? Смешно сказать даже. План, который лежит в основе резолюции, говорит, что в январе должны начаться переговоры. Кого с кем? Уже сейчас оппозиция, я не говорю про этих вот изуверов, исламистов, ортодоксальных и экстремистских, ИГИЛ и другие. Я говорю про обыкновенную оппозицию, вооруженную, сирийскую, которая 4 года назад начала восстание. Они уже объявили, что поскольку в резолюции ни слова не сказано о том, что Асад должен уйти, они отвергают эту резолюцию. Значит, уже никаких переговоров не будет. Что бы там ни решали в Цюрихе, в Москве, в Нью-Йорке, все зависит от тех, кто воюет и проливает кровь. Там, на месте, там. Они не пойдут на это. Дальше сказано, что через 1,5 года выборы должны быть. Какие к черту выборы? Где выборы? На той территории, которую контролирует правительство Асада. Это 20% территории Сирии. Если там будут выборы, так ясно, что он получит 95% голосов. Кто это признает, такие выборы? Смешно сказать. А как быть с остальными частями Сирии? Значит, предполагалось, что она должна быть вся освобождена от всех группировок, подчиняется центральному правительству в Дамаске, и тогда можно проводить выборы президента. Где эта гарантия, что ее за 1,5 года освободят? Вы видите, что происходит? Наша авиация 3 месяца там бомбит, а толку что? Сирийская армия. Где она там продвинулась? Ползет, как черепаха, от одного городишки к другому. Тут Путина здорово подвела его разведка. Здорово. Он же объявил, что мы будем бомбить ровно столько, сколько нужно, пока будет продолжаться наступательная операция сирийской армии. А эта наступательная операция еле-еле как черепаха двигается. Значит, что же это за выборы, которые будут проводиться на 1/5 части территории? А остальное население? А те люди, которые бежали, которые живут в Ливане, в Турции, в эмиграции, в Иордании, в Европе, они же тоже граждане? Они, значит, должны быть исключены из процесса выборов. Поэтому не может быть ни переговоров, ни выборов. И перед Путиным стоит проблема. Как быть? Либо пускать ход сухопутную армию? Он все время повторяет, этого мы делать не будем. Будем только авиации. Авиации войну не выиграешь. Пустить в ход сухопутную армию. Это палка о двух концах, знаете, как российский народ это воспримет. Почему русские солдаты должны погибать там? А что получается? Без этого войну не выиграешь. Тогда что, прекращать бомбежки? Сказать, мы свое дело сделали. Если сейчас прекращать бомбежки, скажут, а для чего же надо было начинать-то, кашу заваривать. ИГИЛ как был, так и остается. И, наконец, если даже, я беру уже самый невероятный случай, если представить себе, что вдруг у сирийской армии появятся крылья, вдруг не на помощь придет иранская армия, еще Хизбалла вдвойне бросит туда удвоенные силы из Ливана. Если, наконец, они смогут при помощи нашей авиации, и французской авиации, и американской авиации нанести такие удары по ИГИЛу, что он вынужден будет бежать из Сирии, так куда он денется? Он бежит в Ирак. Война-то это же одна, а Ирак нашу авиацию не попросит. Ни в коем случае. Этого не будет. Потому что американцы сказали, если вы только попробуете обратиться к Путину, чтобы его авиация еще бомбила, то все, мы прекращаем сотрудничество. А кто создает иракскую армию, кто вообще держит это правительство? Америка. Значит, они никогда Путина не попросят. Да и не нужны там даже самолеты. Потому что в Ираке как раз действует и американская авиация, и английская, и саудовская, и иорданская, и авиация иранская там действует, и Объединенных Арабских Эмиратов, и все равно ИГИЛ держится. Так что что тогда делать? Они будут в Ираке сидеть, чтобы переждать время, как Талибан в Афганистане, их американцы выгнали из крупных городов 15 лет назад. Они ушли к границе Пакистана, в горы, отсиделись там, отдохнули, перевооружились и двинулись обратно. Так же сделает и ИГИЛ. Пройдет какое-то время, Путин отзовет свою авиацию из Сирии, ИГИЛ из Ирака опять перейдет туда. Что делать? Каждые 2 года начинать войну? В какую ловушку попали-то? Если раньше Обама старался не особенно активно бороться против ИГИЛ, понимая одну простую вещь. Кто такой ИГИЛ? Это суннитская организация. Вот что у нас не понимают, не хотят понять. Ничего не понимают. Это суннитская организация. А из 21 арабской страны, 20 это суннитские страны, 20. Понимаете, какая же может быть мотивация, какой же может быть дух боевой у саудовской армии, у иорданской армии, у египетской армии воевать против своих, против суннитов. Конечно, все понимают там, что это жестокие люди, крутые, зверства творят. Но свои сунниты. Но сейчас после Парижа, понимаете, после террористического акта в Париже 13 ноября, весь Запад встал на ноги. Все поняли, что это враг смертельный всей цивилизации. Надо бороться. Но опять же посылать войска никто не хочет. Год тому назад я написал в независимой газете такие слова. Бомбить каждый может. А кто пошлет танки и пехоту? Никто. Год прошел, и я прав, никто не посылает. Никто. И не хочет, и не будет. А авиации войну не выиграешь. И ИГИЛ себе сидит. Вот и все. И хотя они сейчас, я говорю, западные. В чем выразилась вот эта активизация? Я говорю, после Парижа. В усилении бомбежек только и всего. А можно даже представить себе, что американцам выгодно, если бы Путин ввел туда сухопутные войска. Они бы застряли там, в этой бесконечной войне. Американцы бы ни одного человека не потеряли. Пусть Путин за нас воюет все-таки. Он своих людей потеряет, но он перебьет, может быть, половину игиловцев. Очень хорошо. Запад только выиграет. Понимаете, может быть, и такое настроение у них.
Это был российский политолог Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Вы слушали интервью недели. С вами была Людмила Благонравова. Всего вам доброго.